В эфире «Большая игра». Сегодня мы хотим обсудить целый ряд существенных событий, которые происходили в Вашингтоне, в Киеве, ну и, конечно, на Ближнем Востоке. И нельзя забыть про Пекин, который посещает сейчас канцлер Федеративной Республики Германии. Но начнем мы с Москвы, где в очередной раз мы должны говорить о том, что произошло с террористическим актом в Красногорске. И давайте послушаем, что о нем сказал Николай Платонович Патрушев, секретарь Совета Безопасности.
В ходе расследования подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами. Исполнители, пособники, организаторы этого чудовищного кровавого теракта, иные аффилированные лица, где бы они ни прятались и как бы ни пытались запутать следы преступления, понесут заслуженное наказание.
И секретарь Совета Безопасности говорил не только вот об этом страшном террористическом акте, но, если хотите, о растущей украинской привычке заниматься широкомасштабным терроризмом. И вопрос, конечно, стоит не только в том, что делает Украина, но какие выводы мы должны сделать на этой основе о политике Вашингтона и Лондона. Ну и, конечно, встает вопрос, а что в ответ может и должна сделать Россия. Давайте мы начнем с вас, Александр Гелиевич Дугин, выдающийся философ, геополитик и, к большому сожалению, человек, который знает о терроризме, скажем так, не понаслышке.
Вы знаете, мне представляется, что вот сейчас уже у России, у наших следственных органов, у Совета Безопасности на всех уровнях есть полный набор доказательств активной вовлеченности самой украинской власти в системную террористическую деятельность и в поддержке этой деятельности со стороны Запада. Вот недавно среди депутатов мы вместе с депутатами подавали иск, как раз указывающий причастность к терактам и Малюка, и
Малюк это
глава СБУ, и, который хвастался этим откровенно, и некоторых западных структур, которые финансировали террористическую деятельность. То есть у нас сейчас на руках огромная юридическая доказательная база, которая достаточно была бы для международного обвинения. Другое дело, что раз мы находимся в войне с Западом, а это именно самая настоящая война, то цена этой нашей доказательной базы, она напрямую связана с нашими победами. То есть, как говорят, победители не судят, а побежденных наоборот. Все вот аргументы, которые предложат побежденные в отношении, например, с ними неправильно поступили, несправедливо осуществили теракты, не принимают во внимание. Вот в чем, на мой взгляд, принципиальная проблема. Да, у нас есть доказательство, что украинская власть просто настоящая группа террористов, но Запад, который их поддерживает, мы осудить не можем. Вот в чем проблема. То есть мы, конечно, можем и победим нацистский режим на Украине, но с Западом, когда мы сможем и как мы сможем предъявить Западу претензии, уже аргументированные, документированные, запротоколированные в осуждении этого Запада в пособничестве терроризму, вот это для меня открытый вопрос. То есть для того, чтобы проводить Нюрнбергский процесс или судить террористов, надо их в первую очередь победить. А это очень долгая история.
Во время Великой Отечественной войны, в общем-то, не ждали Нюрнбергского процесса и не ждали полной победы для того, чтобы, достаточно твердо обращаться с немецкими захватчиками. Но вы правы в том плане, что с коллективным Западом у России войны нет. Наоборот, с коллективным Западом продолжаются дипломатические отношения. И поэтому то, что было возможно в случае Великой Отечественной войны, наверное, не полностью применимо к нынешней ситуации. Но у меня все время возникает вопрос, который я хочу задать Дмитрию Витальевичу Тренину, профессору Высшей школы экономики. И Дмитрий человек, который много и очень интересно писал на эти темы. какие есть реальные возможности у России именно вот этой сложившейся непростой ситуации гибридной войны. И я думаю, понятно, что если бы российские войска дошли до Киева, а потом бы дошли до Берлина, а потом как-то, ну и Вашингтон оказался под российским контролем, то было бы много возможностей, которые, я не сомневаюсь, были бы использованы. Но мы пока не там. И мы не ожидаем близко вот там оказаться. Что мы можем пока делать?
Ну, я думаю, что об этом уже было сказано. Сказано было, что те, кто причастен к этим ужасным террористическим актам, понесут наказание. Для этого не нужен международный трибунал. Для этого нужна воля, я думаю, что она есть, найти и покарать этих людей. У нас есть опыт во время борьбы с терроризмом на Северном Кавказе. Практически все главари, не все, к сожалению, но практически все главари были обезврежены, в конце концов. Правда, как и в том случае, до тех кругов, которые стояли за главарями, добраться было не всегда возможно. Хотя главарей уничтожали в том числе и в странах Персидского залива. Мы помним ликвидацию Дарбеева.
Извините, что я перебиваю. Уничтожали главарей чеченских бандитов. Да. Не уничтожали их западных покровителей.
Ну, вот об этом и речь. Для того, чтобы провести... И Александр Гельевич абсолютно прав. Для того, чтобы провести международный трибунал, нужно прежде всего победить. У нас идет по факту война с Украиной. У нас опосредованная война с Западом. Я надеюсь, что до ядерной войны дело не дойдет. Но война на самом деле идет. Она просто принимает несколько другие формы, чем мы привыкли, смотря исторические хроники. Вот. Но для того, чтобы нанести удар по Западу, опять-таки не нужен в данном случае трибунал. Если будет доказано, если мы сами соберем, я надеюсь, что это будет, достаточно убедительных документов, те документы, которые бы нас убедили здесь, нас за этим столом, нас в нашей стране убедили, что за этими терактами конкретно стояли конкретные люди в конкретных странах, если мы предъявим эти материалы для международной общественности, то, я бы сказал, позиция этих... Война не прекратится. Но позиции этих конкретных людей будут, ну, как вам сказать, немножечко ослаблены.
Скомпрометированы.
Они скомпрометированы. То есть мы можем осуществить то, что называется репутационное убийство, да, character killing, да?
Только репутационное?
Да, я думаю, что этого будет достаточно для того, чтобы мы не можем сделать другого, потому что я не думаю, что Россия возьмет на вооружение практику тех стран, которые уничтожают государственных деятелей в других странах. Не думаю. Это может
Израиль
быть.
Это делает, да?
Но не государственных деятелей. Все-таки это немножечко другое.
Ну, например, командующего
КСИР.
Командующего КСИР, да. Но это все-таки это боец, это крупный военачальник, но это все-таки не Аятолла. И это все-таки не президент Ирана. И вот здесь есть некая линия. Ведь Владимир Зеленский пользовался вот именно этим иммунитетом, посещая линию фронта на Украине, понимая, что его могут уничтожить, но приказа уничтожать его не было. Хотя я уверен, что о его передвижениях российская разведка прекрасно знала, и при необходимости он бы мог быть уничтожен. Этого приказа не было, и я не думаю, что такие приказы в отношении западных деятелей будут следовать. Но в отношении украинских начальников, я думаю, что такие приказы вполне возможны.
Простите, у меня, если вот продолжать вашу логику, интересное соображение, вот если просто ее развить. Но ведь есть на Западе и люди военных ведомств и спецслужб, которые действительно отдавали Малюку и другим террористическим, Буданову и террористическим украинским структурам какое-то указание. И вот в их отношении тоже мы ограничимся...
Я думаю, что в их отношении, Александр Ильич, идет настоящая война. И мы совсем недавно получили сообщение о том, что в районе Часового Яра уничтожена группа иностранных наемников. Недавно польский бригадный генерал умер при несколько загадочных обстоятельствах. Генерал ряда других армий, французской армии, американской армии, также как-то быстро очень и не совсем понятно уходили из жизни. Это все есть, но здесь есть все-таки линия некая, которая отделяет непосредственных участников войны, условно комбатантов. Конечно, для политики это термин неприменим. Но вот в праве войны он существует. Они комбатанты. Те, кто отдают им приказ, все-таки находятся немножко за чертой, за ленточкой. Если то, о чем говорят руководители российских спецслужб, является установленным фактом, то в этом случае не только никаких переговоров и разговоров с Зеленским или с любым представителем украинского правительства не должно быть, но и украинское государство для нас, мы не в международном суде, для нас должно быть государством, с которым мы не будем вести переговоры, поскольку это переговоры с теми, кто занимается терроризмом против наших граждан. Это должна быть принципиальная позиция Российской Федерации.
Вы абсолютно правы. Но здесь еще, Дмитрий, смотрите, ведь и с лидерами террористов иногда в некоторых обстоятельствах вы вынуждены вести переговоры. Но это совсем другого рода переговоры, нежели с лидерами легитимных государств.
Ну, с моей точки зрения, мы имеем право принимать самые решительные меры в отношении лидеров западных стран, и уж тем более глав западных спецслужб, которые непосредственно ответственны за преступления террористического характера против России. И понравится это международной общественности или нет, извините меня за мой солдатский юмор, мне на это наплевать. Если мы, как вы справедливо сказали, Дмитрий, если мы установили, если мы четко установили, если Верховному Главнокомандующему были предъявлены соответствующие доказательства, которые он счел удовлетворительным, тогда я считаю, что мы имеем право. Но вы знаете, у нас у всех очень есть много прав, но мы далеко не всеми из этих прав решаем пользоваться, потому что мы понимаем, что если мы этими правами воспользуемся, то мы можем поставить и себя, и наших друзей, или наши семьи под удар. И поэтому, если мы решили, что мы на что-то имеем право, это не значит, что мы это немедленно побежим делать. И это, по-моему, абсолютно не в стиле российского верховного главнокомандующего. А вот есть тут другой вопрос. Если мы не будем пользоваться своим правом наносить удар по государственным деятелям, особенно высшим государственным деятелям, и в данном случае пока, это включает и президента Зеленского, пока мы говорим, что мы готовы вести с ним переговоры, пока мы это говорим, это, конечно, с моей точки зрения, не означает, что мы решили почему-то предоставить полный иммунитет людям на менее высоком уровне, которые ответственны за конкретные преступления. Если уничтожает «Северный поток-2», я считаю, что мы имеем право ответить, например, с подводным кабелем. Опять-таки, я вот не занимаю позицию, что мы это должны сделать. Потому что для того, чтобы занять такую позицию, надо знать много вещей, которые я, по крайней мере, совсем не знаю. Я не знаю, какие бы это имело последствия для международной финансовой системы. Более конкретно, я не знаю, какие бы это имело последствия для российской финансовой системы. Я не знаю, как бы на это отреагировал такой друг России, как Китай. То есть тут есть много вопросов. Но, тем не менее, я стал бы на все такие возможности смотреть. Вот если был бы нанесен серьезный ущерб Крымскому мосту, Мне кажется, конечно, логично было бы посмотреть на мосты в других странах, которые являются спонсорами украинского терроризма. И Зеленский все вот говорит, что у России может не хватить систем противоракетной, противовоздушной обороны, чтобы предохранить Крымский мост. Это очень спорный вопрос. Но я знаю абсолютно бесспорно, что крупнейшие мосты в Соединенных Штатах вообще не охраняются. Вообще не охраняются.
Одним меньше уже, кстати, один уже...
Совершенно точно. Не так далеко, от Вашингтона, в городе Балтиморе.
Большой мост был красивый, больше нет.
Я опять-таки не рекомендую это
правильно,
делать.
Правильно.
Но я рекомендую.
Это явно не мы.
Но я вообще к этому Россия. Я 100% могу сказать, что Россия к этому не имела.
Но моста нет.
Но я считаю, что в Вашингтоне президент Байден, лидеры Конгресса должны понимать, Крымский мост стоит. Но вот если бы они пошли по пути разрушения мостов, которые центральны для безопасности и экономической деятельности России, они должны понимать, что этим автоматически они открывают для себя, ну, тоже, если хотите, полосу уязвимости. Где я не прав? Андрей Андреевич Сухинцов, декан факультета международных отношений МГИМО.
Дмитрий, я полагаю, что вы правы, и наши оппоненты осознают, что мы находимся в периоде продолжительной конфронтации, где мы пока не можем себе позволить сталкиваться напрямую на поле боя. И имея в виду наши военные потенциалы, особенно ядерные, это вряд ли произойдет. Хотя исключать этого совсем нельзя.
Хочется это совсем исключить, но, как писал совершенно справедливо Дмитрий Тренин, для того, чтобы это исключить, надо, чтобы другая страна такую возможность не исключала, потому что иначе они совсем обнаглеют, нет?
Я могу повторить то, что я когда-то написал, но я бы прокомментировал ваше, вот то, что вы только что сказали. Сдержанность иногда, довольно часто, только поощряет то поведение, которое для нас опасно. Поэтому... надо быть сдержанным, надо, конечно, действовать с холодной головой, но не спускать.
Андрей.
Да, продолжая свою мысль. Мы находимся в периоде продолжительного соперничества, в котором за невозможность вот этого прямого военного столкновения очень большой пласт взаимодействия перетекает в серую зону. Гибридные операции, операции под ложным флагом, провокации, террористические акты чужими руками. Разного рода мероприятия, начиная от относительно безобидных информационных, хотя информация превращается в очень опасное оружие сейчас, до кровопролитных и подлых, жестоких. Все это в совокупности, конечно, создает особую среду не только для нашей страны, но и в целом в международных отношениях. На выходных мы были свидетелями довольно драматичных событий на Ближнем Востоке, где происходил обмен ударами, ракетными ударами, масштабный, за историю наблюдений, вероятно, наиболее масштабный, одномоментный удар сотен единиц ракетной техники Ирана по Израилю в ответ на беспрецедентный удар по иранскому посольству на территории Сирии, что само по себе по международному праву составляет казус белли. И в этом напряженном взаимодействии мы видели, с одной стороны, страны обозначают жесткость своей линии и намерение защищать свои самые жизненные важные интересы силой. С другой стороны, параллельно и довольно интенсивно сигнализировалось, что ни та, ни другая страна не ищет большой региональной войны. И сейчас вот обсуждается возможный следующий шаг со стороны Израиля. И тот, в свою очередь, начинает сигнализировать, что и он, в свою очередь, не ищет этой большой войны. И как бы так поразить что-то на территории Ирана, чтобы не спровоцировать его на дальнейшую эскалацию. То есть мы постоянно наблюдаем, как смещается вот эта красная линия и порог чувствительности сторон к использованию силы в отношении друг с другом. Видимо, это общемировой тренд. Возвращается силовая политика, причем возвращается так триумфально. Страны, обладающие военным потенциалом, начинают чувствовать себя в своей природной среде. Страны, обладающие только способностью собираться на саммиты и делать фотографии, будут ограничены в этом своем потенциале. И, скорее всего, период, в который мы вступили, будет продолжительный. Вплоть до разрешения этого кризиса, который в прошлой эпохе проходил неизбежно через большую войну, силовым путем. Мы будем надеяться, что с учетом того, что этот кризис продолжительный, в нем не будет некого единого крупного военного столкновения, а будет скорее серия локальных или региональных, как мы наблюдаем сейчас. И со временем в результате этого образуется некий всеми признаваемый новый силовой международный баланс, признаваемый всеми. Это ознаменует начало новой эпохи и, возможно, создаст новые условия для того, чтобы вот эти страны, признаваемые всеми как лидеры, договорились о новых способах взаимодействия на основе, допустим, обновленной ООН или какой-то другой организации.
Ну, я в такие возможности поверю, когда я их увижу, но, конечно, хотелось бы, чтобы это было именно так. И, по крайней мере, в теории мы должны с такой возможностью не только соглашаться, но и ее приветствовать, потому что иначе многие наши позиции были бы неправильно поняты, допустим, в Пекине. Уходим на рекламу и после этого поговорим о визите канцлера ФРГ Шольца в Пекин. Он как раз проходит сегодня. Уходим на рекламу. В эфире «Большая игра». Андрей, вот я смотрю на встречу Си Цзиньпиня и Шольца, и у меня в голове две мысли, которые слегка противоречат друг другу. Первое. Они крупнейшие партнеры друг друга. Крупнейшие. Для Германии Китай партнер номер два, торговый. Для Китая Германия партнер номер три. И как бы хочется сказать, ну, при таких общих интересах, в общем-то, скорее всего, между ними будет продолжаться какой-то уровень гармонии. Потом я вспоминаю. Первая мировая война. Кто был крупнейшим торговым партнером России? Германия. Кто был крупнейшим торговым партнером Германии? Англия, а затем шла Россия. Поэтому сам по себе высокий уровень торговли не гарантирует мира. И вот я смотрю, как будто Си Цзиньпинь и Шольц, но говорят на несколько разных языках. Си Цзиньпинь говорит об общих интересах, о мире, о учете интересов всех ведущих держав. А Шольц как бы он пытается быть осторожен. Но, в общем-то, он объясняет Китаю не только, как она себя должна вести на Украине, ну и как она не должна наращивать Китай свое производство, которое увеличилось, я смотрю по последним цифрам, оно выросло больше, чем кто бы то ни было предсказывал, и теперь предполагают, что китайский экономический рост в этом году будет больше 5%. Вот как Китай реагирует? Ну такой, я не знаю, как сказать, слегка патерналистский подход со стороны Германии и коллективного Запада в целом.
Это довольно загадочная линия Запада и Соединенных Штатов, и Германии, и ряда европейских союзников пытаться читать Китаю нотации, местами угрожать, как это недавно делала министр финансов США. И Йеллен, находясь в Пекине, пригрозила Китаю санкциями.
Сказала, будут самые серьезные последствия.
Самые серьезные последствия, да. Это ее подход к Китаю такой же, как подход к средней или малой стране. И это вызывает значительные вопросы не просто в мере компетентности, но и способности конструктивно взаимодействовать в условиях соперничества. Германию, Китай, США и Китай объединяет по-прежнему большой товарооборот, участие в долге друг друга, большой объем взаимных инвестиций. Тот процесс, который американцы называют декаплингом, протекает непросто. Они пытаются переносить часть производства из Китая в соседние страны и на территорию Соединенных Штатов. Это тоже протекает не теми темпами, на которые они рассчитывали. И в целом взаимная зависимость экономическая сохраняется, а местами даже и укрепляется. Есть сведения о создании новых производств в Китае с участием западных инвестиций. Немцы приехали хоть и с миссией давления Вот это тоже загадочный аргумент о том, что вы производите слишком много, но при этом мы привезли вам новые деньги для того, чтобы еще больше производить на вашей территории. И примечательно, что, тем не менее, немецкая делегация не включила в себя министра иностранных дел этой страны, которая отмечается наиболее резкими, контрастными, часто экзальтированными заявлениями.
И даже на сегодня... вы думаете, это не случайно?
Я допускаю вполне. Я не участвовал в организации этого визита, само собой. Но ряд протокольных обстоятельств, которые сопровождали этот визит, указывают на то, что он, его можно назвать, если не холодным, то вполне прохладным. Начиная от протокола встречи у трапа самолета, довольно, в общем, лицом несопоставимого уровня, уровня канцлера. И ряд отдельных заготовленных вопросов в ходе пресс-конференции тоже были такого рода шпилькой в адрес немецкого канцлера. Все это в совокупности, а также то обстоятельство, что, допустим, сразу после окончания визита американского министра финансов состоялся визит российского министра иностранных дел, где звучали абсолютно другие слова, как будто бы в пику только
его
что...
Принял, госпожу Джанет Йеллен он не принял.
Так и есть. И структура, последовательность этих событий указывает довольно очевидно на символические, политические, стратегические приоритеты Китая и то, как он видит свое место в 21 веке. На фоне риторики, которая раздается сейчас из Вашингтона и Берлина, китайская политическая мысль, предложение, которое оттуда, из Пекина доносится, отличаются рассудочностью, стратегическим мышлением. И они похожи на такие фундаментальные блоки, на которых можно строить стабильность, безопасность, общее понимание международного порядка. Вместе с Китаем наша страна в середине 90-х, в 96-м году уже, и затем в 97-м, готовила совместные документы о том, что такое многополярность. Российско-китайская декларация о новом мировом порядке и многополярности 97-го года вообще содержит в себе основу понятий, которыми мы пользуемся сегодня как базовыми. Только последние несколько лет в западной прессе стали и аналитики внимательно изучать российское понимание, российское и китайское понимание многополярности, тогда как наши аналитики, дипломаты его разработали уже в 90-х годах вместе с китайскими коллегами. И мы по-прежнему вместе разрабатываем это понятие и уверенными шагами идем к тому, чтобы оно материализовалось в международной политике.
Александр III сказал, как вы хорошо знаете, Александр Гелевич, что у России нет союзников за исключением собственных армии и флота. Ну, наверное, сегодня надо было добавить воздушно-космические войска. Но вот если мы думаем о вторжении Наполеона в Россию, то мне кажется, что у России вообще не было ни одного союзника, вообще не было. А потом эти союзники стали быстро появляться по линии приближения российских войск сначала к границе империи, а потом дальнейшего продвижения на запад. Как вам кажется сейчас, вот когда мы смотрим на Китай, можно сказать, что Китай, если не союзник, то геополитическая и экономическая опора России, или на это нереально рассчитывать?
На мой взгляд, вы совершенно правы относительно базового принципа. Когда ты силен, у тебя есть союзники. Когда ты слаб, у тебя есть хозяева. Вот это принципиальный вопрос. То есть если мы не будем самодостаточны и суверенны, то у нас теоретически не может быть никаких союзников, потому что союзничество предполагает союз равных, более-менее сопоставимых, когда мы ни от кого не зависим. И Китай следует именно этой логике и от этого выигрывает. Он ставит свои интересы, свои ценности в центре внимания, и потом, приняв это с буддийским таким спокойствием, с конфуцианской этикой, с китайской выдержкой, развертывает свою собственную суверенную цивилизационную модель, в том числе и на уровне безопасности, экономики, технологий, вокруг себя, как по доктрине Тянься есть такая китайская идея under heaven, все под небом, поднебесное, что мы переводим. И это грандиозная идея. В центре Китай, это серединная империя, Джунго, а вокруг него все остальное. И это не значит, что они кого-то обижают, кого-то хотят подчинить, кого-то хотят унизить. Нет, они двигаются, исходя из центра. Когда Россия двигается так же, то есть мы сами середина между Евразией, Россией, Евразией, между Востоком и Азией, мы опираемся, делаем опору на собственные силы, у нас появляются настоящие союзники. Но условие для этого – это полная суверенность, полная автаркия, если угодно. Но мы тут забываем в анализе еще очень вещь важную – это Индия, которая еще одно цивилизационное государство, которое представляет собой самостоятельный полюс и начинает включаться в строительство многополярного мира все активнее и активнее. Особенно важны слова Моди, премьер-министра, скоро там будут очень важные выборы, о том, что необходима деколонизация индийского ума. Это просто государство цивилизации, многополярность. И тут у нас возникает возможность не просто, кстати, как Примаков все время говорил, не просто российско-китайского союзничества, но триумвирата, трех государств цивилизации, не обязательно во всем совпадающих, но авторкийных, достойных и суверенных. И тогда вся картина мира меняется. Тогда кто угодно может приезжать с Запада, ругаться, кричать, угрожать, взрывать, использовать любые методы давления. Но эти три огромные евразийские сверхгосударства, государства цивилизации, они, конечно, будут реагировать на это очень спокойно. И у России есть своя выдержка, и у индусов есть какая выдержка в борьбе с колонизацией, у Китая есть выдержка. Вот эта выдержка характеризует, на мой взгляд, зрелые государства цивилизации. Вот эта тройка, Китай, Индия и Россия, то есть Россия с ее созвездием, с ее констелляцией, Россия как Евразия, Китай со своим проектом «Один пояс, один путь», и Индия со своей Индиосферой, как они называют Акхан Барат, такой есть термин, Великая Индия. А Акхан Барат, то есть Индия и зона влияния, включая Бутан, Непал, Шри-Ланка. Это будущее. Вот из этих суверенных метагосударств складывается в наших глазах будущее. И все больше и больше Запад начинает в холостую крутиться. Он пугает его, не боятся, он давит на него, не обращает внимания, потому что он категорически отрицает вот этот принцип суверенных государств, считая себя единственной инстанцией, единственным универсальным источником права, правил и так далее. Вот сейчас этой претензии Запада дается бой на всех уровнях. И с точки зрения еще исламской, мир мы забыли, и даже в Африке, в Латинской Америке. Вот что такое многополярность. Она строится у нас на глазах. И вот все эти визиты, визит Шольца, визит Йеллен и другие, они демонстрируют это как бы мозаику, линия за линией, ткут ковер многополярного мира. Каждый элемент сам по себе, может быть, он не решающий. Например, встреча вице-мэра Чуанцы, города Шольца. Это маленький элемент. Можно сказать, что ни на что не влияет. Это узор на этом ковре многополярности, который ткется на наших глазах.
Уходим на рекламу, а после этого поговорим с Дмитрием Витальевичем о том, как на это отвечает коллективный Запад. И меня особенно интересует ваша оценка действий Соединенных Штатов по организации союзов против Китая. Уходим на рекламу. В эфире «Большая игра». В Вашингтоне в администрации Байдена проводят разграничение между Россией и Китаем. Про Россию говорят как про врага, которому нужно нанести стратегическое поражение. А про Китай говорят как про соперника. Но соперника, который бросает такой вызов Соединенным Штатам, который касается самых фундаментальных американских интересов. Вот я не до конца уверен, в чем практическая разница с точки зрения администрации Байдена между этими двумя противниками-соперниками.
Ну, прежде всего, я хотел бы сделать маленькую ремарку по тому, что мы говорили до сих пор, очень короткую. У нас иногда складывается впечатление под влиянием собственной риторики. Но она не только риторика, но риторики здесь много. О том, что вот грядет многополярный мир, он заместит однополярность американскую, что, в общем, история движется в этом направлении, мы в тренде и так далее. Мы немножечко рано списываем Соединенные Штаты в прежде всего Соединенные Штаты. Не то, что списываем со счетов, но списываем их как очень опасного и очень мощного противника, который может очень много принести проблем для нас и приносит.
И не готов сдаваться.
Совершенно не готов сдаваться. И для Соединенных Штатов, которые срослись уже ментально с положением единственной сверхдержавы, с положением гегемона, отказ от гегемона, перемещение с позиции номер один на позицию номер два – это то, что представить практически невозможно. И я бы сказал, что американцы будут очень упорно биться за свое доминирование, за свою гегемонию, и ресурсы у них большие. Вы спрашиваете, как американцы относятся к России и Китаю, почему так? И, во-первых, американцы стремятся, они допустили, к сожалению для них, они допустили большее сближение России и Китая, чем на самом деле им было выгодно. Вся эта история с Украиной и расширением НАТО, и утверждение того, что принцип должен неукоснительно соблюдаться, что НАТО якобы открыто для всех европейских государств, имея в виду Украину, несмотря на возражения России, продвижение в этом направлении для Соединенных Штатов, на мой взгляд, создало очень серьезную стратегическую проблему. Сближение, гораздо большее сближение России и Китая, чем оно бы могло произойти, если бы отношения между Россией и Западом развивались, ну, скажем так, в менее конфронтационном ключе. Они могли так развиваться. Теперь американцы, проиграв вот этот раунд, если угодно, стремятся, они всегда стремились к этому, стремятся, ну, вот вбить клин, как мы часто говорим, между Россией и Китаем. Россия рассматривается как часть оси зла, как государство, которое совершенно, так сказать, не должно считаться сколь-нибудь легитимным участником, по сути дела, международных отношений, государство-агрессор и так далее. Тут очень много всего, все эти параллели с Гитлером и прочее. К Китаю отношение другое. И когда американцы направляют своих эмиссаров в Пекин, они стремятся использовать свои довольно мощные экономические рычаги для того, чтобы отдалить китайцев от России или, по крайней мере, несколько затормозить или где-то остановить сближение России и Китая. В чем-то это удается. У Китая очень большие интересы и в Америке, и в Европе. Визит Шольца, до этого визит Макрона и так далее. Вот экономические интересы, они не готовы ими жертвовать ради России. Но, с другой стороны, они прекрасно понимают, что у России и у Китая один и тот же противник. Не соперник, а именно противник. Что Соединенные Штаты сейчас готовятся к тому, чтобы противостоять Китаю, как это делают американцы в Европе, опираясь на свои союзы в Восточной Азии и в западной части Тихого океана. Американцы создают целый ряд союзов. Это и трехсторонка Соединенные Штаты, Япония, Южная Корея. Там были два двусторонних союза, и над ними вот выстраивается шапка трехсторонняя. Затем Соединенные Штаты, Япония, Филиппины. Это уже ближе к Южно-Китайскому морю. АУКУС, КВОД, куда американцы пытаются всячески затянуть Индию. Индия проводит самостоятельную линию. Моди, человек очень национально ориентированный, он не даст себя втянуть. И вот все мои контакты с индийскими коллегами свидетельствуют о том, что индийцы понимают игру Соединенных Штатов, но у индийцев есть проблемы с Китаем, и серьезные проблемы. И это тоже надо иметь в виду. И Соединенные Штаты пытаются сейчас несколько перенести свои усилия на азиатский фронт, заставив европейцев держать фронт здесь в отношении России. И это, в общем, довольно серьезный маневр ресурсами, который Соединенные Штаты, так сказать, вознамерились совершить. И, к большому сожалению, европейские политики утратили качество европейских государственных деятелей, если их можно так называть, утратили качество национальных политиков. И они все больше и больше вписываются в чисто американскую игру. Вот мы видели Шольца. Он, да, он свои интересы германского бизнеса пытается каким-то образом сохранить. Но германский бизнес и германское правительство допустили колоссальный ущерб для германской экономики в результате разрыва отношений с Россией. Колоссальный ущерб. То же самое можно сказать о лидерах целого ряда других европейских стран, от Франции до Финляндии. Соединенные Штаты усилили свое положение гегемона в рамках западного мира. Безусловно, усилили. Как в Европе, так и в Азии. И тут сформируются очень, ну, я бы сказал, такие крупные союзы. Конечно, в мире не так много таких стран, как Украина, которая готова положить себя целиком на алтарь борьбы глобализма против многополярного мира, условно говоря. Но Соединенные Штаты не теряют надежды, и в том числе в Азии. И столкнуть какие-то страны друг с другом – это старая, на самом деле, политика и Соединенных Штатов, и их предшественников в качестве англоязычной мировой державы Великобритании.
Спасибо. Я хочу поднять несколько другую тему, хотя и связанную. Александр, что вы думаете о политическом преследовании Дональда Трампа в Соединенных Штатах? Давайте сначала мы послушаем, что думает он.
Это нападение на США. Ничего подобного никогда раньше не случалось. Все юристы сказали, что это дело нонсенс, оно не стоит выеденного яйца. Нет никакого дела, так они сказали. Даже те, кто меня не поддерживает и не симпатизирует, заявили, что это возмутительно. Это политическое преследование оппонента, и такого никогда раньше не было. Повторю, это нападение на Америку, поэтому я очень горжусь тем, что нахожусь здесь. Это нападение на нашу страну. Страна рушится, ею управляет некомпетентный человек, который очень сильно замешан в этом деле. Это атака на политического оппонента, не более того.
Это то, что говорил Трамп вчера, когда начался очередной суд над ним в Нью-Йорке, где его судят за мошенничество, которое по всем признакам мошенничеством не является, а просто не нравится, вот, что у него продолжается политическая кампания, и думают, что еще против него можно бросить. С вашей точки зрения, вот такое поведение в отношении Трампа – это, в общем-то, американская традиция, это то, что мы должны ожидать от Америки, или это отражает то, о чем, как мне кажется, по крайней мере, намекал на это Дмитрий, какая-то деградация Соединенных Штатов и американской политической системы?
Ну, выглядит это, безусловно, как коррумпированный режим третьего мира, стран третьего мира, где политического оппонента убирают не парламентскими, не демократическими способами. Выглядит это просто как, на самом деле, конец американской демократии, о чем сам Трамп говорит, как на начало диктатуры. Но здесь интересно обратить внимание на природу этой диктатуры. То есть кто является гонителем Трампа, кто изменяет структуру американского общества, в том числе в ее политических и юридических основаниях. Это не просто престарелый Джо Байден. Джо Байден – это условность. Существует глобалистская элита, которая является, если угодно, deep state или глубинным государством. И именно эта элита в глобальном масштабе и через Европу, и через своих союзников в элитах других мировых держав проводит свои линии, не считаясь национальными интересами ни одной из этих стран. В Европе это очевидно, в других за пределами Запада очевидно, но ни с одной из стран, включая Соединенные Штаты Америки. Вот в чем дело. Америка раздвоилась. Есть две Америки. Одна Америка, как классическая, обычная Америка, которую мы знаем, и которая представлена Трампом, и которая сейчас смотрит в зеркало, смотрит на свою вторую половину в лице глобалистской элиты, находящейся сейчас у власти, и не узнает себя. То есть идет глубочайший раскол во всем мире на эту глобалистскую элиту и на интересы национальных государств и народов. Поэтому Трамп, это в каком-то смысле сегодня, он находится среди объективных, может быть, вопреки себе, вопреки американским классическим установкам, он находится на стороне многополярного мира и страдает, является гонимым, является жертвой тех же самых глобалистских элит, которые с любой ценой стремятся сохранить свою гегемонию.
Спасибо. В Москве часто и заслуженно смеются, над некомпетентностью американского президента, его администрации и, значительно, я не побоюсь сказать, частью американской политической элиты. Но мне иногда приходит в голову мысль, что, как говорят, нет худа без добра, нет добра без худа. Представляет ли вот эта некомпетентность в Вашингтоне опасность для России?
Мы видим, что разворачивается дезорганизация американского политического процесса, нарушен диалог партии. Этот диалог лежал в основе успешных действий Соединенных Штатов в ходе холодной войны. И мы видим, что сейчас он поломан настолько, что включаются в ход самые грязные методы. И возникает угроза даже физической безопасности одного из кандидатов в президенты. Что это значит для нашей страны? Повышенная дезорганизация политического процесса в США, с одной стороны, делает их очень поглощенными самими собой, начинает уходить в сторону вещи, которые на этом фоне кажутся второстепенными, допустим, украинский кризис. С другой стороны, Соединенные Штаты становятся более чувствительными к репутационным ударам извне и к физическим, кинетическим ударам извне, и могут реагировать экзальтированно, избыточно, так, лихорадочно, как мы видели по событиям начала 2000-х годов. Поэтому мы обязаны наблюдать за происходящим. Наших интересов это касается косвенно. Все же я не хотел бы, чтобы предметом наших дискуссий и особой надежды были связаны с новой фигурой в Белом доме. У Соединенных Штатов, как участники дискуссии сегодня отмечали, есть свои стратегические интересы, они будут их придерживаться. И у нашей страны есть свои стратегические интересы, мы будем их придерживаться. Возможно, мы находимся в ситуации структурного противостояния, вне зависимости от того, кто руководит нашими странами, мы будем на разных курсах.
Конечно, ты не хочешь, чтобы твой противник, особенно если противником является сверхдержава, чтобы они были слишком умными, слишком эффективными, потому что это может означать, что они будут слишком успешными. Но с другой стороны, когда ты думаешь, что твой противник – великая сверхдержава, тебе тоже не хочется, чтобы они были, если хотите, почти что выжившими из ума и неспособными мыслить рационально. И я думаю, что когда мы говорим о опасности, которая исходит из Соединенных Штатов, вот эта деградация американской элиты тоже является, к сожалению, реальным фактором. Это была «Большая игра». Встретимся уже завтра в эфире.